Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Сети миродержца. Аскетический опыт» и том 1. Как поступить сердцем? Привьем к этой дикой маслине сучец от маслины плодовитой. Привьем к нему свойства Христовы. Приучим его к смирению евангельскому. Будем принуждать насильно к принятию воли Евангелия.
Да, мы с вами, если предварительно вспомнить, мы говорили о том, что такое сети, да, миродержца, как они проявляются в мире, в нас самих, как ум можно оградить от этих самых сетей. И вот сейчас святитель Игнатий уже к окончанию этой статьи, да, приходит к сердцу человеческому. Вот в христианском понимании человека в сердце как раз и находятся все наши страсти. Почему вот он и сравнивает человеческое сердце к дикой маслине? Ну можно сравнить, допустим, с дикой яблоней, да, чтобы нам было понятно. Вот все яблоки, которые мы можем купить в магазине или выращиваем в садах, вкусные, прекрасные, красивые, ароматные, это все только привитые деревья. Вот особенность агротехники этих деревьев такова, что на диком корне прививают веточку от хорошего доброго дерева. Иначе, если ты семечко посадишь, вырастет, в обязательном порядке дичок вырастет, то есть дикая яблоня. Ну, так же и маслина тоже. То есть вот такой вот интересный очень образ, очень жизненный и очень настоящий. Вот смотрите, что нужно сделать, чтобы привить. Нужно, чтобы не рос вот этот самый росток от дикой яблони или дикой маслины. Его нужно обрезать. И к нему привить уже добрую веточку, которая станет стволом потом. И это очень-очень интересно, что значит, вот если мы хотим, чтобы наше сердце не было подвержено этим сетям миродержца, да, не было подвержено страстям, нужно обрезать эти страсти. Это происходит тогда, когда человек видит их в себе, замечает уже, раскаивается, да, пытается бороться с этими страстями. Но не сделав это, не получится. Иначе, если, допустим, не обрезать верхушечку этой дикой маслины, она победит, она обязательно победит. Тот привой называется, да, ту хорошую веточку, она обязательно победит. А ее надо обрезать, чтобы победила хорошая. Так же и у нас не получится так, что мы живем как попало и думаем, что мы спасаемся. То есть обязательно должен вот этот вот элемент обрезки вот этого дерева, да, или в нашем случае, если сердце говорить, то есть борьбы со страстями, он должен быть обязательно, иначе ничего доброго не прививается. Невозможно, чтобы в одном сердце человек и Богу пытался служить, и сатане угождал. То есть так не получится. Вот святитель Игнатий рассказывает, да, дальше поясняет нам. «Привьем к нему свойства Христовы, приучим его к смирению евангельскому, будем понуждать насильно к принятию воли Евангелия». Да? Вот эти три таких качества, которые должны появиться, да, у человека, то есть свойства Христовы, это вообще удивительно. Но как получается? Неужели святитель Игнатий просто так вот красивую фразу сказал, а за ней ничего не стоит? А давайте в Евангелии вспомним, помните, как Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, да, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Научитесь, да, получается. И вот если христианин действительно, вот с последнего, если пойдем, будем принуждать насильно к принятию воли Евангелия, да, вот что это означает? Это означает, что если человек хочет, чтобы у него сердце исправилось, он должен обязательно изучать Священное Писание. И не просто так вот читать, как там книжку, беллетристику, а читать именно с толкованием святых отцов, чтобы понять, о чем там духовная глубина, потому что по своей немощи, по суетливости, по свойствам ума нашего такого страстного, мы не понимаем глубины. И вот что, когда ты понял глубину уже, да, когда ты понял, когда тебе растолковано, что в этом тексте является рекомендациями к твоей жизни, да, то есть заповедями, то человек должен постараться уже их начать выполнять. Их выполнять непросто. Поэтому святитель Игнатий очень хорошо говорит, смотрите, насильно к принятию воли, да, понуждать себя, принуждать. И как только это начнется, тогда у человека начинаются опыты смирения евангельского. Потому что бывает смирение такое, далеко не евангельское, допустим, ложное бывает смирение, когда человек из себя что-то там изображает по тщеславию. Бывает смирение, когда человек не хочет, а обстоятельства его жизни его придавили. Вот, а евангельское, оно такое совсем другое, оно духовное, когда человек действительно пытается быть похожим на Христа. И свойства Христова у него приобретаются. Почему? Потому что человек пытается делать, как Господь заповедует. Меняется у него понятие, меняются дела. Вот, и И человек, соответственно, начинает приближаться ко Христу. Можно такую аналогию провести, вот как в темноте человек приближается к свету, и он сам тоже становится, освещается, да, получается. Так вот тут, чем человек больше работает над собой, больше видит своих грехов, раскаивается, борется, тем он не дальше от Христа, а ближе ко Христу. И тем самым потихонечку человек приобретает качество Христова.
Увидев его разногласия с Евангелием, непрестанное противоречие, непокорность Евангелию, увидим в этом противодействии, как в зеркале, наше падение.
Ну да, то, что мы уже обсудили с вами, да, немножко забежали вперед, но все логично, да, все равно.
Увидев падение наше, восплачем о нем пред Господом, Создателем нашим и Искупителем, возболим печалью спасительной. Дотоле будем пребывать в этой печали, доколе не узрим исцеления нашего. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, преданием его вловит во врагу. Бог – Создатель наш и полный Владыка, Он может воссоздать сердце наше. И притворит Он сердце, неотступно вопиющее Ему плачем и молитвой, из сердца грехолюбивого в сердце боголюбивое, святое.
Что делать-то вот практически, да? Вот там святитель Игнатий и говорит, вот ты читаешь Евангелие, ты как в зеркало понимаешь и смотришься, и понимаешь, что ты не соответствуешь. Что делать? У нас обычно два пути есть. Один путь сказать, ну как я мог не соответствовать? Почему я такой? И как я мог жить раньше не так? Или ах, почему я сделал эти грехи? И человек унывает. А есть другой путь, путь покаяния, когда человек признает себя грешником, молит Спасителя, да, и пытается бороться. И он печалится, но печалью спасительной, не унынием, не отчаянием, да, когда у человека опускаются руки, у него нет надежды, у помысла приходит, что все, ты погиб, спасения тебе нет. Нет, покаяние, оно другое совсем качество, как мы видим. И вот святитель Игнатий говорит, вот увидел ты свое падение, да, восплачь о нем перед Господом, в молитве, естественно, да, возболи печалью спасительной. Ведь если, допустим, человек увидел свои грехи и понял, в чем он ошибся, и он не хочет больше впадать в эти... Ну, допустим, вот давайте так приведем пример. Вот человек любил ночами бродить по подворотням и наткнулся на хулиганов, которые, ну, мягко сказать, уже его напугали. Да? Вот другой раз он пойдет, чтобы его там напугали снова?
Нет, конечно.
Ну, наверное, нет, да, ведь? Все-таки он как-то побоится, да, в хорошем смысле этого слова. Так вот, по отношению к греху тоже так же получается, что если человек увидел свое падение и понял, в чем оно заключается, да, и почему туда попал в эти сети миродерца. И вот если он будет печалью спасительной болеть, видите, возболим, да, от слова болеть, болезнь, то есть помнить, вот когда человек надорвался или действительно вот попал к этим хулиганам, он побоится снова туда пойти. И вот это настроение, память, да, о том, что это опасно, это погибельно. Она должна у человека быть. Вот это вот как раз болезнование, да, вот такой печалью, что ты можешь всегда впасть в эти грехи, оно очень нужно. Мы, к сожалению, у нас нет вот такого качества, но к нему надо стремиться, и Бог его дает человеку. Дотоле будем пребывать в печали, под печалью, конечно, имеется в виду молитва человека, да, когда он видит свои недостатки, видит свои немощи, видит немощи близких. И вот эта вот молитва о в своем падении, она и называется в данном случае плачем. Ну, чтобы мы поняли, а то мы ориентируемся так тоже на буквальное понимание под плачем, допустим, печаль, текущие слезы. Тут слезы внутренние должны быть у человека, когда он помнит о своем грехе и кается, молится с надеждой на помилование. До какого надо момента печалиться? Вот некоторые люди тоже по неопытности, вот спорят со святителем Игнатием, кстати, такие тоже есть, очень забавные ребята, они говорят, святитель Игнатий нам портит жизнь. Жизнь стала невесела, неинтересна. Он только об унынии там нам говорит. Давайте вчитаемся в смысл. То есть там предлагается лечение, да, вот как в больнице говорят. Ты должен пропить курс лекарств, горьких, неприятных, но потом ты оживешь. Также и все учителя покаяния говорят, что да, вот этот плач, он о грехах, память о грехах, покаяние, оно, с одной стороны, горькое, потому что это не развлечение никакое, да, не удовольствие никакое, но с другой стороны, оно оживляет человека. И доколе нужно плакать, да, до какого времени? Пока не увидим исцеление нашего. В чем оно будет заключаться, наше исцеление? В том, что наше сердце должно быть потихонечку становиться свободным от этих страстей. Они должны потихонечку засыхать. Они потихонечку должны менять качество проявления. И вот дальше святитель Игнатий цитирует 50-й псалом: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». А как так не уничижит, да? Чем не уничижит? Преданием его в ловитву врагу. То есть, давайте перейдем на наш простой язык, что человек, который кается и сокрушается, того Бог не унизит, чем? Преданием его в лапы бесов. Вот что регулярно бывает, тогда, когда мы пытаемся жить по своей воле. Вот мы как бы говорим Богу: я сам хочу выбирать, я буду делать. Господь говорит: ну, по смирению своему, да, великой любви, говорит, ну, делай, что хочешь. Но ты отвечаешь за свои поступки. И человек попадает в лапы бесов. И что с ним там происходит? Страшно порой даже слышать, когда люди рассказывают. Итак, у нас следующее, да, предложение святителя Игнатия. Он опять же отвечает вот тем нам, таким стонотным, унылым, печальным, в греховном смысле слова, людям. Бог – Создатель наш и полный Владыка. Полный Владыка имеется в виду, у него в руках все власти, то есть он все может. Вот все буквально он сотворил, и он, мы часто забываем об этом, опять же. Мы привыкли, что человек мера всех вещей, там, человек звучит гордо, что мы якобы что-то из себя представляем. Ничего мы себе не представляем. Вот Бог всем управляет, буквально в смысле этого слова, каждую секунду, жизнью каждого без исключения живого существа, и неживого тоже в том числе, и неживого тоже. Природы, например, Вселенной, да, которая по своим законам установленным Спасителем действует. Так вот, смотрите, Он Создатель наш и полный Владыка. Он может воссоздать сердце наше. Представляете, какое удивительное чудо? То есть человек кается, да? И он кается, и что с ним происходит, с нашим сердцем? Что Бог, оказывается, может его претворить, Он сердце наше. То есть он не даст нам, не откроет нашу грудную клетку, не, душу не заберет и другую вставит. Но он так не делает. Но он может менять. То есть претворит, это значит изменит. Изменит, он имеет такую силу. Изменит неотступно вопиющие к нему плачем и молитвой. Представляете? То есть если человек будет не отступать от покаяния, будет молиться о своих грехах, будет каяться, падать, но вставать, то оказывается Господь исправит такое сердце. И сердце грехолюбивого, сердце боголюбивое, святое. То есть он может это делать. И оказывается, не то, что может, хочет, и имеет такую полную возможность, а от кого зависит, изменится сердце или нет, оказывается, от человека.
Будем хранить телесные чувства наши, не впуская через них грех в клеть душевную. Обуздаем любопытное око и любопытное ухо. Возложим жестокую узду на малый член тела, но производящий сильное потрясение на язык наш. Смирим бессловесные стремления тела воздержанием, бдением, трудами, частым воспоминанием о смерти, внимательной, постоянной молитвой.
Опять же, чтобы не было голословным, таким, знаете, такой призыв, что Бог исправляет сердце человека, и человек сидит и ждет, да, и думает, что-то не исправил, вот сегодня не исправил. Что нужно, условия для исправления? Чем подготовить вот это исправление сердца? Смотрите, будем хранить телесные чувства наши, не впуская через них грех в клеть душевную. Что это такое? Что это за чувства такие? Это зрение, слух, да, обоняние, осязание. То есть мы должны быть к себе внимательны. Что мы слушаем, что мы смотрим, да? Сколько и как мы питаемся, чего мы хотим, что мы осязаем, к чему стремимся. Обуздаем любопытное око и любопытное ухо. Как это важно, да, особенно вот в эру интернета, когда можно сидеть дома, ни с кем не общаясь, знать все сплетни. Возложим жесткую узду на малый член тела, но производящий сильное потрясение на язык наш. Смотрите, как здорово. Вот следующее. Что такое? Что это означает? Перестаешь болтать, да? По телефону, бестолково, одно и то же, трындеть, там, сплетничать, осуждать, пустословить. Смирим бессловесное стремление тела, воздержанием и бдением, трудами, частными воспоминаниями о смерти, внимательной постоянной молитвой. Что тут идет речь? Что у человека же, кроме духовных там потребностей, есть еще и телесные. В пище, например, да, во сне блудная страсть в нем живет. Как ее удержать? Оказывается, вот как. Чтобы их смирить надо, конечно, эта борьба нужна, но что нужно? Воздержанием, да, умеренным, бдением. Под бдением имеется в виду не то, что там ночью не спать, а под бдением мы для нашего уровня, да, для вот нашего новоначального уровня, допустим, режим соблюдать дня, чтобы было время молитвы, было время читать духовную литературу, было время отдыхать у человека, я имею в виду силы там восстановить, спать, то есть. То есть под бдением, это глубокое очень слово на самом-то деле, и оно больше относится к молитве, но вот мы сейчас для себя, вот на нашем уровне, можем понять именно как некая такая система жизни нашей, да, где все приведено в порядок, а не так, что я сегодня улегся, полночи там в интернете просидел, ну, утро не выспался, там молиться забыл, побежал, там что-то в рот сунул, оказывается, среда, потом полусонный, значит, там разгневался на ближних и так далее. Чтобы такого не было, чтобы мы могли за собой следить, да, у человека должен быть такой распорядок. Надо себя немножко вот ограничить, пожалев себя, то, знаете, вот, есть такое выражение, что сатана борется с нами у преподобного Никодима Святогорца, что сатана борется с нами многозаботливостью. И вот действительно человек понапланировал много себе, у него ничего не в порядке, значит, вот это все дела, все в кучу, и он бегает раздражительный, некогда не помолиться, не почитать, не отдохнуть. А надо все-таки к себе нормально относиться, по-хорошему. Надо сможешь себе отдохнуть, побыть в тишине, почитать или просто отдохнуть, там, рукоделием каким-то заняться. И тогда у человека будет духовно другое настроение, душевное имеет другое настроение. И он больше будет за собой следить. Трудами, смотрите, да? Частыми воспоминаниями о смерти, но тоже очень сильное такое средство, внимательной, постоянной молитвой, да, по крайней мере, названы такие моменты, которые помогают человеку бороться со страстями.
Как непродолжительны телесные наслаждения, каким смрадом они оканчиваются? Напротив того, тело, огражденное воздержанием и хранением чувств, омовенное слезами покаяния, освященное частыми молитвами, зиждется таинственно в храм Святого Духа, соделывающего все покушения врага на человека безуспешными.
Угу. Ну, действительно, вот если мы за собой понаблюдаем, вот посмотрим, как вот эти телесные наслаждения, чем они заканчиваются. Во-первых, они кратковременные, действительно. Очень часто человек захотел порадоваться, да, устроил праздник, почревоугодничал, друзей там созвал, там, выпил, повеселился, а потом чувствует пустоту, и что он видит? Комнату, в которой надо посуду мыть, прибираться, и пусто. И что толку? Вот это вся наша индустрия современных развлечений построена. Человек развлекся, чувствует пустоту, потом идет развлекаться еще больше, потом чувствует снова пустоту, и вот такая круговерть. А святитель Игнатий нам говорит, что напротив того, да, что воздержание, вот даже воздержание, умеренность пищи, воздержание вот, глаз, слуха, осязания, обоняния, позволяет человеку на телесном даже уровне, не говорим уже о духовном, да, на телесном уровне подготовиться к тому, чтобы изменившееся сердце, оно соответствовало тому месту, где оно изменилось, да. Не бывает так, что почему вот Богу не трудно, вот у нас сейчас взять вот и у меня сердце чистое создать, но я-то весь сам не готов к этому. Если я еще головой грехи люблю, да, то мое сердце снова станет грязным.
То есть не от сердца пойдет все освещаться, а ум победит опять сердце?
Конечно, что? Победит. Если он неправильный руководитель, если он стоит у руля, да, ум же должен стоять у руля, а если ум, как капитан, поддался в плен рабам, которые, ну, тело, например, да, которое должно уму служить и ему подчиняться, а наоборот получается, то сердце, что оно снова станет грязным, как у Адама. Вот поэтому нам нужно подготовиться, если мы хотим, вот как святитель Игнатий, высокие очень слова говорит, конечно, к нам они мало применимы, но все равно создастся таинственно в храм Святого Духа. Ну, так оно и должно быть. Апостол тоже пишет, что вы храмы Духа Святого. Но чтобы мы действительно ими стали, нужно, конечно, потрудиться. И это не самоцель, конечно. Наша самоцель, чтобы нас Бог помиловал. Но один из этапов таких спасения, когда человек кается, борется, да, соответствующе устраивает свою жизнь, начинает быть к себе внимательным, проходит вот какой-то этап борьбы, и сердце человека становится чище, и он становится сам храм Святого Духа, этот человек. Сам того, может быть, не понимая, не сознавая даже. Ну, как смиренные люди, они же не видят себя смиренными, они видят себя грешниками. Но чем человек больше видит себя грешником и кается, тем он ближе ко Христу становится. Если раньше тяжкие там смертные грехи он даже не замечал, то теперь, обретя некоторые качества смирения, он и мелкие проявления грехов видит как тяжкие. Поэтому он себе смиренным не кажется и чистым не кажется. а в действительности он носитель Святого Духа. Потому что если мы вот поизучаем жития преподобных отцов, мы увидим, что они себя реально не считали святыми. И даже если по их молитвам что-то совершалось, там чудеса какие-нибудь, они искренне считали, что они тут при чем, что Бог все совершил. Они бежали с транспарантами, что я прозорливый, обращайтесь ко мне.
Смиренно мудрые минуют все сети дьявольские, и они даже не могут прикоснуться к нему.
Ну да, вот видите, получается то, что мы с вами говорили, да? Вот смиренно мудрые, что такое смиренно мудрые? Это понимание, ну мудрость, мудрование – это значит понимание, да, мысль. Понимание, что кто ты такой на самом деле, так, не возношение перед близкими, а понимание, что ты падший грешник, что без Христа не спасешься, что ты немощный, что за Спасителем надо ползти, идти-то уж не получается, хотя бы ползти, да, хотя бы в том направлении хоть как-то двигаться. Оно, оказывается, само смиренно-мудрое, если оно будет как качество не разовое, то, что взял себя просто поругал, да, а именно это как качество такое, понимание, кто ты есть на самом деле, оно минует все сети дьявольские, смотрите, как удивительно. Почему? Потому что, доверившись Христу и только Ему, человек может эти сети обойти. Ну, а мини-стена так. Слава Богу, прочитали эту статью.
Сергиева
пустынь. Вот это монастырь, да? Под Санкт-Петербургом, где долгие годы жил святитель Игнатий, был там настоятелем.
1846 год. Сегодня, получается, у нас круглая дата. Этой статье сколько лет, батюшка? Не умею считать.
Ну, как считаете?
170, что ли?
Да,
170 лет этой статье. И все всегда будет актуально. До скончания века.
Да, конечно, будет. То, что святитель Игнатий пишет, вот, еще к вопросу о том, что с грустью узнаю, что есть люди, которые, священнослужители даже, которые, даже монашествующие, которые говорят, что я прихожанам не рекомендую там святитель Игнатий читать. А кого ты рекомендуешь читать? Журнал Фому? Журнал Фому тоже можно читать, но это биолитеристика, то есть, ну, развлекательная литература, миссионерского характера. Для людей, которые только интересуются верой, да, издалека идут. Вот, но ни в коем случае эта литература, она не может заменить глубокой серьезной работой над собой. Вот. А то, что это написано там 170 лет назад, ну, не потеряло вовсе никакой своей актуальности, эта статья. Потому что, судя по миру, да, нашему окружающему, ну, что особо изменилось-то? Только стало в некотором смысле хуже, что мы можем включить телевизор, и нам домой придут и убийцы, и развратники, там, и воры, и все что угодно. Ну, в лице там, киногероев каких-нибудь или там передач новостейных. Люди тогда жили чище. И то, святитель Игнатий, он в письмах своих пишет, что уже заметны признаки катастрофы духовной в России. Вот, а в наше время мы только часто как бы, нам кажется, о, да мы еще ничего. Потом по сравнению с ними, допустим, да, вот с этими нашими предками, которые жили 170 лет назад, мы, конечно, моральные уроды. Ну, так вот, без обид. Ну, чтобы трезво оценивать себя, да. Да, а то, что это актуальность не теряет, это однозначно, это вещи, понимаете, которые пишутся, они универсальны во все времена. И во времена айфонов, и во времена лучины вместо лампочки, и во времена, когда рабство процветало среди христиан, ну, я имею в виду первые века жизни церкви, там же рабовладельческий строй был. И вот эти принципы, они были всегда. Другое дело, что святитель Игнатий, он более современным языком и более систематично описывает. Потому что можно взять и древних отцов читать, изучать, пожалуйста, кто может, кто хочет. Но особенность такая, что вот язык был другой. Ну, я имею в виду, что, конечно, они по-гречески говорили, да, но перевод, ранний перевод, допустим, греческого языка, он настолько витиеватый, что нужно очень сильно разбираться. Сама манера говорения, допустим, греков, она совсем другая, чем наша. Тем более современные вот, люди, они совсем же по-другому говорят. У нас очень бедный стал язык. Из-за того, что мы мало читаем, мало думаем, больше вот хватаем информацию. Буквально недавно поднимал я вопрос с родителями наших детей, разговаривал, посмотрел в интернете, как они переписываются. Они начали переписываться, раньше они как обезьянки общались, только междометиями, а сейчас какой-то такой квази-обезьянский язык получается, когда пишут смайликами. Смайликами общаются люди, они передают информацию, вот этими рожицами, да, которые там или улыбаются, или плачут, или там хватается за голову. Но смайлик – это же картинка, символ всего лишь. То есть человек уже не вербально передает информацию, как он должен, а на уровне вот какого-то иероглифа. обозначающего, причем не смысл, а предыдущего эмоцию. Ну, потому что улыбающийся смайлик, он передает не информацию, да? Вернее, информацию, заключенную вот в этой эмоции. А тут мысли-то нет. Все древние иероглифы, петроглифы, они все-таки обозначали информацию. Там божеств, которые там языческих, там какие-то, которые там спустились на землю, или там действия людей там какие-то. А тут что? Человек увидел картинку, поставил 3 смайлика, другой ему поставил 3 смайлика плачущих. Что это? Тебе понравилось, и ты плачешь от слез. До слез ты обрадовался. Или тебе не понравилось, и ты плачешь. Что, какой смысл заложен? Но они друг друга поняли. И меня это страшит, что они друг друга поняли. А Петя не спрашивает Машу, а ты что написал-то? Он ей тоже отвечает 3 смайликами, понимаете? То есть это... Ну, можно, конечно, признать, я не буду сильно оправдываться, что я вижу в современной культуре много чего плохого, но я не вижу здесь ничего вот действительно хорошего. Когда бесконтрольно дети начинают вот общаться на квази-обезьянном языке каком-то.
Батюшка, а студенты же уже на другой ступени развития стоят, наверное. Студенты? Видите же студентов постоянно?
Нет, я уже не постоянно вижу. Уже год не преподаю в институте. Но не могу сказать, что прямо я увидел большое отличие от наших детей. Потому что современные студенты это дети чуть-чуть постарше наших детей, так скажем. Вот, и каких-то особых там глубин знаний, там глубин мысли, ну, я не мог найти. Может, я плохой преподаватель, конечно, но не смог я найти какого-то интереса там большого к учебе. Но не современного же, понимаете.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.